Но именно Давид завершил этот процесс. Затем он двинулся на восток, юг и север, распространив свою власть на Аммон, Маав, Эдом, Арам-Забар и даже на Арам-Дамаск, далеко к северо-востоку. Его военные успехи были подкреплены дипломатическими союзами и династическими браками. В каком-то смысле расцвет маленькой Израильской империи можно приписать исторической случайности. Империя к югу, Египет, отступила. Империи Востока, Ассирия и Вавилон, еще не созрели. В этом вакууме и процветало царство Давида. Но, разумеется, вся эта экспансия стала возможна лишь благодаря его личным способностям и опыту, широте его познаний, его путешествиям и экономической хватке. Он понимал важность контроля над великими торговыми путями, проходящими через регион, и установил экономические и культурные контакты с богатым городом-государством Тиром. Он был интернационалистом, тогда как все предшествовавшие вожди были узкими регионалами. В-третьих, Давид создал национальную и религиозную столицу, которая была завоевана им лично. До этого, свыше 200 лет, израильтяне не могли взять Иерусалим, хотя он был стратегически важнейшим городом региона. Что же касается иевусеев, жителей Иерусалима, то дети Иуды не могли изгнать их. И до сего дня иевусеи живут с детьми Иуды. Иерусалим контролировал главный путь с севера на юг. К тому же он был естественной точкой соприкосновения севера и юга. Неспособность захватить его была одной из важнейших причин, почему сложились две раздельные группировки израильтян, которые впоследствии стали царством Израиля на севере и царством Израиля на юге. Давид считал, что, взяв Иерусалим, он сможет слить обе половины воедино. И ясно, что осада города была сознательным политическим, равно как и военным актом. Во взятии города участвовали лишь царь и его люди, профессиональная гвардия, а не племенные рекруты. В результате этого Давид был вправе объявить захват города своим личным успехом. И в дальнейшем Иерусалим навсегда приобрел второе название – город Давида. Город был взят решительными действиями, героем которых был генерал, как бы мы теперь сказали, Иоав. Известный теперь старый город построен по трем долинам. Хинном – запад, Кедрон – восток и Тирапион – центр, которые к югу сливаются в Кедронский ручей. Намного меньший город иевусеев умещался в пределах восточного холма и единственный в округе имел надежный источник водоснабжения, известный под названием Гихон. Благодаря раскопкам Кетлин Кеньян и второй книге Самуила мы точно знаем, что произошло при осаде. И иевусеи, так же, как и жители других палестинских городов того времени, Гезер, Гаваон, Мегидда, соорудили потайной туннель, соединявший внутреннюю часть города с источником, что гарантировало им воду даже в случае осады. Они так верили в это свое сооружение, что открыто бросили вызов Давиду, устроив назло ритуальную демонстрацию слепых, хромых и прочих инвалидов. Израильтяне рассвирепели. Туннель оказался не сильным, а слабым местом иевусеев. Давид знал о его существовании и вызвал добровольцев. И сказал Давид в тот день: «Всякий, убивая иевусеев, пусть поражает копьем и хромых, и слепых, ненавидящих душу Давида». Иоав и его люди взялись за это, пробрались в город по водяному туннелю и с помощью такой хитрости заняли его. Последующие действия Давида в Иерусалиме подтверждают то, какое большое политическое значение он придавал этому городу. Давид не стал ни уничтожать, ни изгонять жителей. Напротив, он постарался сделать все, чтобы превратить их в своих верных сторонников. Он отремонтировал стены и террасы, Милло, занял цитадель, которую в то время называли Сион, построил казармы для своих гвардейцев, дворец для себя и купил у последнего градоправителя участок земли для постройки главного храма всего израильского народа. Затем он перевез сюда ковчег, который был самой драгоценной религиозной реликвией, израильтян и символом их единства, и поместил его в собственном городе под защитой трона и личной армии. Все эти акты были направлены на то, чтобы укрепить свое положение и обосновать единство всего народа, национальной религии и короны с собой и своей линией. То, что Давид не стал делать, имеет, пожалуй, не меньшее значение, чем то, что он совершил. Похоже, что он понимал сущность израильской религии и общества лучше, чем Саул или любой из его собственных преемников. Подобно Гедеону, он понял, что это государство теократическое, а не обычное. Поэтому здесь царь не должен быть абсолютным владыкой восточного типа. И государство, как бы оно ни управлялось, не может здесь носить абсолютный характер. Именно поэтому даже на этом этапе отличительной особенностью израильских законов было то, что хотя у всех граждан имеются обязанности и ответственность перед государством, общество, будь то его представители, царь, государство, не могут ни при каких обстоятельствах обладать неограниченной властью над личностью. Это прерогатива одного Бога. Евреи, в отличие от греков, а позднее и римлян, не считали город, государство, общину неким юридическим лицом с правами и привилегиями. Вы можете совершить грех по отношению к человеку и, разумеется, Богу, но нельзя представить себе преступление или греха против государства. Это обозначает главную дилемму, касающуюся израильской, а позднее иудаистской, религии и ее взаимоотношений со светской властью. Формулируется дилемма чрезвычайно просто. Могут ли эти два института сосуществовать так, чтобы один фатально не ослаблял другой? Ведь если возрастают запросы религии, то у государства остается слишком мало власти, чтобы функционировать. С другой стороны, если государству позволит нормально эволюционировать, согласно его природе, то оно может поглотить часть существа религии и тем самым выхолостить ее. Каждому из этих институтов присущая способность паразитировать на другом. Если бы израильтяне попробовали существовать просто в виде религиозной общины, без государства, то рано или поздно на них бы напали и расчленили, после чего их могли бы поглотить местные языческие культы. И тогда вера в Яхве пала бы жертвой внешней агрессии. Это чуть было не произошло во время вторжения филистимлян и обязательно бы случилось, не обратись израильтяне за спасением к монархии и унитарному государству. С другой стороны, если монархия и государство становятся постоянной структурой, они, их потребности, неизбежно начнут посягать на религию, и культ Яхве может пасть жертвой внутреннего разложения. Эта дилемма не получила разрешения ни в первом, ни во втором Содружестве наций. Не разрешена она в Израиле и до сих пор. Одно из возможных решений сводилось к тому, чтобы израильтяне обзаводились монархией и государством лишь на время великих бедствий, вроде вторжения филистимлян. Есть свидетельства, что Давид сначала склонялся к такому решению, но позднее счел его непрактичным. Чтобы защитить свой народ и его веру, чтобы гарантировать их безопасность от внешних врагов, ему необходимо было не только создать свое царство-государство, но и нейтрализовать окружающие народы. Это означало, что ему нужно было основать и упрочить дом Давида с Иерусалимом в качестве столицы и главным храмом. но он явно не считал свою монархию идеальным решением. Он понимал религию Яхве, он считал себя религиозным человеком. Он охотно брал на себя дополнительную роль пророка-священника и в этом качестве принимал участие во всякого рода музыкально-танцевальных представлениях как автор и исполнитель. Важно, что хотя он и установил наследственную монархию, но без права первородства. Три его старших сына, которые могли бы стать его преемниками, Авессалом, Амнон и Адония, порвали с ним и погибли, испытав насильственную смерть. Под старость Давид сам избрал себе преемника. Выбранный им сын Соломон был не военачальником, а судьей и ученым в традициях Моисея. Он — единственный из сыновей Давида, кто мог совмещать религиозные функции с царскими. Давид явно считал это обстоятельство существенным для сохранения израильского конституционного равновесия. Представляется важным, что Давид, перенося ковчег в Иерусалим, чтобы придать своей столице статус религиозного центра, не построил для него грандиозного храма, который бы ассоциировался с его величием. Ковчег был скромным предметом религиозной мебели, где первоначально хранился оригинал Завета. Он был по-своему дорог израильтянам, напоминая им об их низком происхождении и символизируя древнюю ортодоксальность и чистоту их теократического вероучения. Библия приводит следующее оправдание невозможности для Давида построить специальный храм для ковчега, который он дает задним числом. Этого не позволил бы Бог, поскольку Давид был воином с руками в крови. Кроме того, он, дескать, был слишком занят своими войнами. Первое оправдание явно фальшиво, так как война и израильская религия всегда были тесно связаны. У священников были специальные военные сигналы, которые они должны были подавать своими трубами. Сам же ковчег могли выносить, и иногда выносили, на поле боя в качестве боевого символа. Воины Давида, как считалось, благословлялись свыше. Второе оправдание более реалистично. Хотя Давид правил в Иерусалиме 33 года, многие из которых были мирными, и уж если захотел бы, то вполне мог обеспечить для такой стройки приоритет в рамках своей обширной строительной программы. Скорее всего, он просто не желал изменить природу и баланс в рамках израильской религии и чувствовал, что именно это мог сделать Центральный Царский Собор. Когда-то в старину ковчег был ощутимым центром израильской веры, символом теократической демократии. Осев в Ханаане, израильтяне возносили хвалу и приносили жертвы Богу на высоких местах, открытых алтарях, на холмах и горах. Или в более обустроенных святилищах, где возводились скрытые постройки или храмы. Мы знаем с дюжину таких святилищ – Шелом, Дан, Вифиль, Гилгал, Миспа, Вифлеем, Хеврон и 5 более мелких. Они расположены вдоль срединной линии страны в направлении с севера на юг. Они обеспечивали элемент децентрализации израильского культа, а также неразрывную связь его с прошлым, поскольку со всеми этими святилищами-храмами у тех, кто там молился, были связаны важные для них ассоциации. Видимо, Давид, сколь бы он ни был озабочен проблемой достаточной централизации общины, чтобы гарантировать ее надежную защиту, не желал еще больше выхолащивать ее демократизм. Отсюда его нежелание подражать другим царственным деспотам того времени и превращать Израиль в царственный храм государства. Отсюда и его предсмертный наказ преемнику, ученому Соломону, следовать законам Моисея во всей их чистоте. «И храни завет Господа, Бога твоего, ходя путями его и соблюдая уставы его и постановления его», как написано в законе Моисеевом. «Это, — добавил он, — единственный способ сохранить трон, гарантировать, чтобы закон в своей полноте и строгости уравновешивал требования нового государства. Последующие поколения почувствовали всю глубину религиозного импульса Давида, который осветил его государственную деятельность. Это, по-видимому, главная причина того, что они чтили его память и мечтали о возврате его правления. И не случайно ему посвящено больше места в Ветхом Завете, чем любому другому суверену. Преемник Давида Соломон был человеком совершенно другого типа. Если Давид был страстным, стремительным, волевым, грешным, но кающимся, сознающим грех, чистым в сердце и богобоязненным, то Соломон был личностью сугубо светской, человеком своего мира и века до глубины сердца, если только у него было сердце. Псалмы, которые в Библии посвящены Давиду, духовны по тону и содержанию. Они близки по духу религии Яхве. С другой стороны, библейские тексты, связанные с Соломоном, мудрые высказывания и чувственная поэзия песни Соломона, хотя по-своему и прекрасны, намного ближе к другим ближневосточным сочинениям этой эпохи. В них отсутствует израильско-еврейская трансцендентальная философия и чувство присутствия Бога. Как ближневосточный монарх, Соломон обладал выдающимися качествами. Но его репутация мудреца основывалась на готовности быть безжалостным. Хотя его объявили преемником еще при жизни отца, свой приход к личной власти он ознаменовал тем, что сменил режим и его направленность, устранив всех министров своего отца, причем некоторых уничтожив. Он также радикально изменил военную политику. Описывая бунт Авессалома против Давида, вторая книга Самуила отмечает разницу между прежними племенными рекрутами или людьми Израиля, которые поддерживали сына, и наемниками или рабами Давида, которые, естественно, поддерживали царя. Те же самые рабы обеспечили приход к власти Соломона и помогли ему разделаться с оппозицией в самом начале его правления. Давид, создавая наемную армию, использовал, тем не менее, людей Иуды, то есть племенных рекрутов с юга, в качестве основы своего главного войска. Однако племенные рекруты с севера, или люди Израиля, оставались нейтральными или враждебными по отношению к трону, и Соломон решил их распустить. А взамен этого он ввел своего рода барщину, или принудительный труд, в ханаанских районах и на севере царства, но не в Иудее. Как форма национальной службы, трудовая повинность считалась менее почетной, чем воинская, и более трудной, а потому от нее старались уклониться. Соломон в больших масштабах использовал ее в своей строительной программе. Основываясь на государственных источниках, первая книга царей сообщает, что в каменоломнях работали 80 тысяч человек под присмотром и руководством 3300 офицеров. 70 тысяч человек занимались доставкой камня на стройки, и еще 30 тысяч человек поочередно партиями по 10 тысяч валили в Ливане лес на балки. В строительную программу входили работы, продолжавшие в расширенном масштабе деятельность Давида по превращению Иерусалима в национальный и религиозно-государственный центр. Кроме того, в нее входило строительство 3 укрепленных городов в различных частях страны. Вот распоряжение о подати, принудительных работах, которую наложил царь Соломон, чтобы построить храм Господень и дом свой. И Милла, и стену Иерусалимскую, Гацор, и Мегидда, и Газер. Последние 3 города, важные стратегически, были практически полностью построены Соломоном. Причем на тяжелых работах использовались израильтяне, а на квалифицированных – зарубежные каменщики. Раскопки подтверждают, во-первых, что уровень их строительного мастерства был выше того, которым располагали израильтяне. Во-вторых, они показывают, что назначение этих городов было прежде всего военное. Они должны были служить базами для новой армии Соломона, оснащенной колесницами. Такой мощной ударной силы у Давида никогда не было. В распоряжении Соломона было около 1500 колесниц и 4000 лошадей. В наиболее важном стратегически Мегидда, контролировавшем долину Армагеддона, как ее позднее стали называть, он построил сильный укрепленный район с мощными воротами и зданиями для размещения 150 колесниц и 400 лошадей. Аналогичные сооружения были воздвигнуты в Гацоре, ранее заброшенном, и полученном им в приданое Гезере, контролировавшем путь в Египет. Само существование этих кварталов замков, возвышавшихся над обычными городскими постройками, было вызовом израильской теократической демократии. Эта система военных баз была необходима Соломону, чтобы защищать торговые пути и страну в целом от внешней угрозы. Но ясно, что их вполне можно было использовать и для поддержания внутреннего порядка, тем более что у племен колесниц не было. Для осуществления своих амбициозных программ Соломону требовалась не только рабочая сила, но и деньги. С этой целью он обложил племена данью. Давид вел дело к налогообложению, проводя перепись населения. Его жестоко критиковали за эту деятельность, как противоречащую религии. И Давид признал свой грех. Этот эпизод характерен для его неуверенности и непоследовательности в вопросах укрепления государства в ущерб вере. Соломону такие колебания были чужды. На основе данных переписи он разделил страну на 12 податных районов и ввел новые налоги, чтобы обеспечить финансирование своей программы сооружения крепостей и баз снабжения. Но ресурсов, собственно, царства было недостаточно. И тогда Соломон по-новому распорядился результатами завоеваний Давида. Он ушел из Дамаска, оборона которого обходилась слишком дорого, и уступил другие северо-западные территории тирскому царю Хараму в обмен на квалифицированную рабочую силу и поставки. Кроме того, он расширил коммерческую деятельность, привлекая широко так называемых царских купцов и поощряя отечественных и зарубежных торговцев пользоваться его торговыми путями, что позволяло ему собирать с них налоги. В то время экономика Ближнего Востока полным ходом входила в Железный век, свидетельством чему были первые стальные лемехи для плугов, и мир становился богаче. И Соломон сделал все, чтобы свою долю от этого процветания получил царский дом. Он расширял торговлю, беря себе в жены дочерей окрестных монархов, руководствуясь лозунгом «Торговля следует за невестой». Он породнился с фараоном, царем египетским, женившись на его дочери. Так он приобрел Гезер. Библия рассказывает и о других его матримониальных союзах, говоря, что он полюбил многих чужестранных женщин, кроме дочери фараоновой. Моавитянок, аммонитянок, идумянок, сидонянок, хитиянок. Его дипломатия и торговля были неразделимы. Визит к нему царицы Савской из Южной Аравии был связан с торговлей, поскольку Соломон держал под контролем аравийскую торговлю, в особенности миром, ладаном и специями. Иосиф рассказывает, что Соломон устраивал состязания с другим монархом-торговцем, царем Хирамом из Тира, когда они задавали друг другу загадки. Такие состязания были обычной формой дипломатического обмена в начале Железного века. На кон могли ставиться крупные денежные суммы и даже города. Это было составной частью бартерного обмена. Соломон и Хирам совместно эксплуатировали флот торговых судов, плававших между Эцион-Гавером на юге и Афиром, как тогда называли Восточную Африку. Предметом торговли обоих царей были редкие животные и птицы, сандал и слоновая кость. Кроме этого, Соломон торговал оружием. В Киликии он покупал лошадей и продавал их в Египет, получая в обмен колесницы, которые затем перепродавал своим северным соседям. Фактически, он был поставщиком вооружения для значительной части Ближнего Востока. Вблизи Эцион-Гавера американский археолог Нельсон Глюк обнаружил на острове Хирбет-эль-Халейфа построенную при Соломоне медеплавильню, раздувать примитивные печи которой помогали постоянно дующие здесь ветры. Здесь производилась выплавка не только меди, но и железа, причем не только в виде полуфабриката, но и в виде готовых изделий. Значительную часть доходов от торговли и налогообложения Соломон вкладывал в свою столицу. Он построил пышный дворец с большим сводчатым залом, своими очертаниями напоминавший дворцы фараонов в Мемфисе и Луксоре. Его крыша, помост из кедра, опиралась на 45 огромных деревянных столбов, что дало основание назвать это сооружение в Библии «домом из дерева ливанского». Отдельный дворец был построен для его главной жены египтянки, которая сохраняла свою языческую веру. «Не должна жена моя селиться в доме Давида, царя Израильского, ибо место это свято, и хранится там ковчег Господень». Дворец и весь дворцовый квартал, а также казармы и оборонительные сооружения были воздвигнуты рядом с храмом. Для этого потребовалось расширить город Давида на 240 метров к востоку. А в наше время от Иерусалима времен Соломона не осталось практически ничего. Частично он оказался скрыт под огромным храмом, сооруженным во времена Ирода Великого. Частично римляне разобрали его на строительный камень. Поэтому о том, как выглядел храм Соломона, мы можем судить исключительно по литературным источникам, точнее, по главам 6 и 7 из первой книги царей. Приведенное там описание свидетельствует, что он напоминал относящиеся к позднебронзовой эпохе ханаанские храмы Владшие и Бетхане, а также несколько более поздний, 9 век до нашей эры, храм, откопанный в Тель-Тайнете в Сирии. Подобно им, храм Соломона из трех размещенных вдоль продольной оси залов шириной по 10 метров. Первый зал, портик или улам, имел в длину 5 метров. Второй, святой Гекаль, 20 метров. Третий, святая святых, имел форму квадрата со стороной 10 метров и, подобно внутреннему святилищу египетских храмов, не имел освещения. Это здание было построено и оборудовано в манере, абсолютно чуждой израильтянам. Финикийские мастера тесали для него каменные блоки. Царь Тира Хирам направил сюда литейщика, своего тезку, для отливки церемониальных бронзовых сосудов. В их число входили подставы на колесах, бронзовые купели, аналогичные языческим, найденным в Мегиддо и на Кипре, и огромное литое море с запасом воды на 2000 очистительных омовений, которые совершались жрецами перед церемониями. Море стояло на 12 бронзовых валах. Рядом с золоченым алтарем с 10 золотыми светильниками возвышались два бронзовых столба – Баац и Иохин, высотой по 12 метров, аналоги монолитных столбов в горных ханаанских святилищах. святая святых, Давир, ограждались золотыми цепями. Стены, пол и потолок были обшиты досками из кедра и кипариса. В Давире, охраняемом двумя херувимами, из дерева с позолотой хранились святыни культа Яхве. Ковчег с первым и самым главным заветом, посох Моисея, жезл Аарона, сосуд для манны и изголовье, на котором лежала голова Иакова, когда ему снился сон про лестницу. Ко времени падения Иерусалима в 587 году до нашей эры все эти предметы считались уже давно пропавшими, так что есть основания сомневаться, были ли они там когда-либо. Во всяком случае, представляется очевидным, что у величественного храма Соломона, выросшего за крепостными стенами верхнего царского города, Акрополя, было очень мало общего с чистой религией Яхве, которую вынес из пустыни Моисей. Позднее евреи стали считать Соломонов храм существенной частью своей ранней веры, но вряд ли так его воспринимали набожные современники. Для них он, подобно барщине, подотным округам и колесницам, был новинкой, к тому же заимствованной у более развитых языческих культур Средиземноморья и долины Нила. Разве Соломон не впадал в язычество со своими чужестранными женами, централизованной монархией и безжалостным обращением со своими племенами? Разве храм его не был идолопоклонническим, предназначенным для поклонения материальным предметам? Да и ковчег, как таковой, совершенно не вписывался в свое роскошное окружение. Это был в сущности простой деревянный сундук длиной 1,2 метра и глубиной 0,75 метра, который стоял на шестах, продетых с двух сторон в кольца. Внутри его лежали таблички с законом. Строго говоря, с ортодоксальных израильских позиций, ковчег был просто местом хранения указаний, данных Богом, но никак не объектом культового поклонения. Правда, в этом вопросе полного единства не было. Так же, как было противоречие между невообразимостью Бога и тем, что Он создал человека по своему образу. Кстати, в одном из древнейших храмов Дани стояла статуя, изображавшая Бога. Хотя ковчег и был сделан как местилище таблеток, израильтяне приписывали словам Бога особую священную силу. Так что в некотором смысле они верили, что их божество обитает в ковчеге. Таким образом, в этом сохранялось что-то от многолетних странствий по пустыне. Когда поднимался ковчег в путь, Моисей говорил: «Восстань, Господи, и рассыплются враги Твои, и побегут от лица Твоего, ненавидящие Тебя». А когда останавливался ковчег, он говорил: «Возвратись, Господи, к тысячам и тьмам Израилевым». Соломон воспользовался этим противоречием, чтобы реформировать религию в направлении царского абсолютизма. Когда под царским контролем находится единственное святилище, где можно по-настоящему поклоняться Богу. В главе 8 первой книги царей Соломон подчеркивает, что Бог находится в храме. «Я построил храм в жилище тебе, место, чтобы пребывать тебе вовеки». Но Соломон, разумеется, не был просто язычником, иначе он не стал бы удалять свою жену-язычницу от святого места. Он понимал теологию своей религии, так как спрашивал: «Поистине, Богу лежит на земле. Небо и небо небес не вмещают тебя, тем менее сей храм, который я построил». И он добивается компромисса между государственными нуждами и своим пониманием израильского монотеизма, предполагая не физическое, а символическое присутствие всемогущего. «Да будут очи твои отверсты на храм сей день и ночь, на сие место, о котором ты сказал: мое имя будет там». Примерно таким же образом будущие поколения соединили храм с верой, причем само присутствие имени Господа в святая святых было источником мощного и чудодейственного излучения, называемого шехинья, способного уничтожить любого, кто самовольно приближался. Однако в те стародавние времена само понятие центрального царского храма было неприемлемо для многих израильтян-пуристов. Они сформировали первую из многих сект, которым суждено было отпочковаться от религии Яхве, секту риховейцев. Многих северян также возмущало сосредоточение религии в Иерусалиме и его царском храме, потому что тамошние священнослужители вскоре выступили с категорическим утверждением, что, дескать, правильными, законными являются лишь их службы, а все старые святилища, храмы и алтари, почитаемые с давних пор, суть не что иное, как гнезда ереси и зла. В конце концов, эти утверждения прижились, стали преобладать и превратились в библейскую ортодоксальность. Но в те времена они встречали сопротивление на севере. Эта враждебность по отношению к Соломоновым религиозным реформам в сочетании с его абсолютистскими замашками и поборами сделала по большому историческому счету объединенную монархию, созданную его отцом, нежизнеспособной. Успехи Соломона и его искусство управления государством удерживали до поры до времени ее от распада. Но признаки напряженности проявлялись уже при его правлении. Для израильтян, у которых всегда существовало реальное ощущение прошлого, система принудительного труда была особенно ненавистной, поскольку напоминала о египетском рабстве. В их сознании свобода и религия были неразделимы. Сконцентрировав культовую деятельность в Иерусалиме, Соломон уменьшил вес таких северных святых мест, как Шехем, который ассоциировался с Авраамом, и Вифиль, Иаков. Так что для северян Соломон и его линия все более ассоциировались с разрушением веры и дискриминацией. Поэтому, когда Соломон скончался в 925 или 926 году до нашей эры, северяне отказали его преемнику Равааму в коронации в Иерусалиме на объединенное царство и настояли, чтобы он отдельно принял северную корону в Шехеме. Те, кто при Соломоне оказался в ссылке, например, Иеровоам, возвратились и потребовали возврата к законности, в частности, ликвидации принудительного труда и высоких налогов. «Отец твой наложил на нас тяжелое иго. Ты же облегчи нам жестокую работу отца твоего и тяжкое иго, которое он наложил на нас, и тогда мы будем служить тебе». По-видимому, в Шехеме произошла представительная политическая конференция, на которой Равоам, проконсультировавшись со старыми советниками отца, отверг согласительные рекомендации и при поддержке молодых рыцарей занял жесткую позицию, заявив северянам: «Отец мой наложил на вас тяжкое иго, а я увеличу иго ваше. Отец мой наказывал вас бичами, а я буду наказывать вас скорпионами». Эта неправильная оценка ситуации в условиях, когда у Равоама не хватало ни военной, ни государственной мудрости, чтобы силой сохранить единство царства, привела к тому, что Север откололся и реставрировал собственную монархию. В условиях становления мощных империй по соседству, сначала Вавилона, а затем Ассирии, оба небольших царства, Иудея на юге и Израиль на севере, покатились к своему закату, каждая в отдельности. Однако этот процесс упадка продлился несколько столетий, на протяжении которых израильская религиозная культура претерпела ряд важных изменений. Следует иметь в виду, что Северное царство оказалось в более выгодном положении. Оно обладало большим населением и более плодородными почвами и было расположено ближе к центрам международной торговли того времени. Освободившись от южного гнета, оно богатело и, как это ни парадоксально, двигалось по пути государственного и религиозного развития, который считал необходимым Соломон и который оно ранее отвергло в противодействии югу. Подобно дому Давида, северный дом Амри стал централистским и стал имитировать политическую и культовую линию благополучных соседних государств. Сам Амри был грозным царем, о чьих подвигах с грустью вспоминает текст, посвященный богу моавитян Хемошу. Табличка с этим текстом, так называемый «Моабитский камень», была обнаружена в 1866 году. Царь израильский Амри много дней угнетал Моав, потому что бог Хемош рассердился на свою землю. За ним последовал и сын его, который сказал, что он тоже будет угнетать Моав. Подобно Соломону, Амри укреплял власть своей династии браками по расчету. Так он женил своего сына Ахава на Иезавели, дочери Сидонского царя, что дало его стране выход к морю и его торговым путям. Подобно Соломону, он был великим строителем. Он основал и построил новый город на холме в Самарии, откуда было видно находящееся в 30 километрах море. Это произошло около 875 года до нашей эры. Подобно царским городам Соломона, город имел укрепленный Акрополь. Великим строителем был и Ахав, который возвел в Самарии, как его называет Библия, дом из слоновой кости. Это был дворец с тронным залом, облицованный резной слоновой костью. Роскошь, которую могли себе позволить лишь самые богатые из царей того времени. При раскопках в Самарии в 1931-35 годах обломки этой облицовки были обнаружены среди мусора. Подобно своему отцу Амри, Ахав был удачливым воителем. За время своего 25-летнего правления он дважды одерживал победу над царем Дамаска, пока однажды в битве колесниц один человек случайно натянул лук, и выпущенная им стрела попала в швы лата Ахава, смертельно его ранив. Надо сказать, что правление Амри, слова охотливого и везучего, как Соломон, также породило значительное социальное и моральное недовольство. Накапливались огромные состояния и недвижимость. Увеличивался разрыв между богатыми и бедными. Крестьяне попадали в долги, и если не могли расплатиться, экспроприировались. Это противоречило духу заповеди Моисея, хотя, строго говоря, не совсем противоречило букве. Как известно, ими запрещается нарушение межей ближнего своего. Цари пытались противостоять угнетению бедняков элитой, поскольку нуждались в людях для комплектации военных и трудовых армий. Однако их действия носили неуверенный характер. Священники в Шихеме, Вифиле и других святых местах получали государственное жалование и сохраняли лояльность царской власти. Все мысли их были заняты церемониями и жертвоприношениями, а уж никак не тяготами бедняков. По крайней мере, так утверждали их критики. В этих условиях на исторической сцене вновь появляются пророки, как глаз, вопиющий от имени общественного сознания. Подобно Самуилу, они позволяли себе усомниться в самом институте монархии, как в корне несовместимом с принципом демократической теократии. Возрождение на севере традиции пророчеств во времена дома Амри связано с потрясающей фигурой Илии. Он был родом из места, называвшегося Тишбе, в районе Гилеада к востоку от Иордана, на границе пустыни. Он был риховитом, членом аскетической ультрафундаменталистской секты. Заросший волосами, он был опоясан лишь кожаным кушаком. Как почти все герои еврейского эпоса, он происходил из бедноты и выступал в ее защиту. Предание гласит, что он жил возле Иордана, и пищу ему носили вороны. По-видимому, выглядел он вроде Иоанна Крестителя, только жил на 1000 лет раньше. Он творил чудеса на благо бедных. Пик его активности приходился на периоды засухи и голода, когда массы страдали сильнее всего. Разумеется, Илия, как и другие строгие почитатели Яхве, критически относился к дому Амри, не столько по социальным, сколько по религиозным причинам. Ибо Ахав пренебрег культом Яхве и стал склоняться к культу Ваала, которому поклонялась его жена. Не было еще такого, как Ахав, который предался бы тому, чтобы делать неугодное пред очами Господа, к чему подущала жена его Иезавель. Он поступал весьма гнусно, последуя идолам. Именно Иезавель наущала к тому же Ахава присвоить гнусными способами виноградник Навуфея. Для этого Навуфей был предан смерти, что противоречило всей этике израильской теократии. Очевидно, что Илия мог бы повести за собой множество последователей, особенно в трудное время засухи, когда не было дождей. Его проповеди были грозной силой. В главе 18 первой книги царей описана драматическая сцена, когда он собирает огромную толпу израильтян на горе Кармил и бросает вызов жрецам Ваала и пророкам Дубравным, питающимся от стола Иезавели, предлагая им состязание. Целью его было раз и навсегда решить вопрос, какой религии будет поклоняться народ. Там он заявил собравшимся: «Долго ли вам хромать на оба колена? Если Господь есть Бог, то последуйте Ему, а если Ваал, то Ему последуйте». Пророки Ваала исполнили весь свой ритуал, кололи себя по своему обыкновению ножами и кольями, так что кровь лилась по ним, но ничего не произошло. Тогда Илия построил свой алтарь-жертвенник и предложил жертву Яхве, и немедленно ниспал огонь Господень и пожрал все сожжения. Увидев это, весь народ пал на лицо свое и сказал: «Господь есть Бог! Господь есть Бог!» После этого Илия вместе с возглавляемой им толпой отвел языческих жрецов к потоку Кессону и заколол их там. Затем, взойдя на вершину Кармила, заказал небольшое облако от моря величиной в ладонь человеческую. Вскоре небо сделалось мрачно от тучи и от ветра, и пошел большой дождь. Несмотря на это триумфальное знамение, Илия оказался не способен искоренить язычество или разрушить дом Амри, хотя и предсказал его падение. Он был одиночкой, харизматической личностью, способной раскачать большую толпу, но не способной создать партию или придворную группировку. Он боролся за индивидуальное сознание, может быть, впервые в еврейской истории. Бог говорил с ним не громовыми раскатами, как с Моисеем, а тихим, спокойным голосом. Обличая Ахава за убийство Навуфея, он придерживался того принципа, что поведение царя не должно отличаться от поведения простого человека. Оба должны руководствоваться одной моралью. Политика должна основываться на праве, а не на силе. Но Илия, хоть и был первым пророком, возглавлявшим оппозицию, не был политиком. Большую часть своей жизни он оставался преследуемым беглецом. Свои последние дни он провел в пустыне. Глава 2 второй книги царей рассказывает, как он благословлял своего последователя Елисея, прежде чем вихрь унес его в огненной колеснице на небо, оставив преемнику свою ритуальную накидку — милоть. Надо сказать, что Елисей был совершенно другой породой. Библия кое-что рассказывает о примечательных фактах его биографии. Однажды, когда неподалеку от Вифиля малые дети стали насмехаться над ним, он проклял их, после чего из леса вышли две медведицы и растерзали 42 ребенка. Действовал Елисей не в одиночку. Он создал организацию своих последователей, училище пророков, и, опираясь на некие светские элементы верховной власти, стремился провести в жизнь церковные реформы, которых требовал Илия. Тем временем Ахав сохранял и расширял военные базы с колесницами, организованные Соломоном на севере. У Ахава и его преемником была большая профессиональная армия, источник их силы и слабости. Среди его доблестных генералов был Инуй, потомок Намессия, ездивший на колеснице неистово. Вместе с Инуем Елисей организовал религиозно-военный заговор, помазал его в будущие цари и инициировал один из самых кровавых переворотов в истории. Инуй сделал так, что Иезавель выбросили из окна дворца ее же евнухи, и кровь ее обрызгала стены лошадей, и он попрал ее своей ногой. 70 сыновей Ахава были обезглавлены, и их головы были сложены в две груды у входа в ворота. Инуй уничтожил весь царский двор Ахава, всех вельмож его и близких его, и священников его, так что не осталось от него ни одного уцелевшего. Затем он собрал и истребил всех жрецов Ваала, и разбили статую Ваала, и разрушили капище Ваалова, и сделали из него место нечистот до сего дня. Эта зверская резня-чистка по религиозным мотивам могла на некоторое время восстановить культ Яхве как официальную религию, однако не разрешила перманентного противоречия между необходимостью поддерживать ортодоксальную религию во имя сплочения народа и потребностью соответствовать времени и окружающему миру во имя существования государства как такового. Инуй, как и можно было предвидеть, вскоре предался такому же произволу, как и дом Амри. В сущности, практически все израильские цари раньше или позже порывали с религиозными пуристами. Чтобы сохранить власть, царю приходилось, или это только казалось, прибегать к действиям, невообразимым для истинного последователя Яхве. Прекрасный пример – история конфликта между мирским и религиозным. Есть знаменитый отрывок, когда Бог внушает Илии сказать Ахаву: «Ты убил и еще вступаешь в наследство?» А Ахав отвечает: «Нашел ты меня, враг мой». Простая замена сыновей Ахава Инуем и его сыновьями не решает проблемы. Об этом вновь говорится, хотя и в несколько иной форме, в книге Амоса, относящейся к VIII веку. Эта книга относится к тому же периоду, что и труды и дни Гесиода, после гомеровской Греции, и демонстрирует ту же заботу об абстрактной справедливости, хотя в случае Амоса речь идет напрямую о культе Яхве. Он был южанином из Иудеи, собирал сикаморы и отправился на север, чтобы агитировать за социальную справедливость. Он изо всей силы старался подчеркнуть, что не был пророком от рождения и не учился специально этому ремеслу. Просто он, обычный трудящийся человек, узрел правду. Он протестовал против нынешних церемоний, которые устраивали священники севера в святилище Вифиля. По его словам, Это было издевательством, когда бедняки голодны и унижены. По его словам, Бог говорил: «Ненавижу, отвергаю праздники ваши. Удали от меня шум песней твоих, ибо звуков гусли твоих я не буду слушать. Пусть как вода течет суд, и правда, как сильный поток». Амасия, главный священник Вифиля, был крайне недоволен деятельностью Амоса и возражал на его аргументы следующим образом. «Святое место — святыня царя и дом царский. Долг священников — поддерживать государственную религию соответствующим декорумом, а не играть в политические игры или лезть в экономику». Он заявил Амосу: «Провидец, пойди и удались в землю Иудину. Там ешь хлеб и там пророчествуй». А царю он пожаловался, что Амос производит возмущение подданных против него, и многозначительно добавлял: «Земля не может терпеть всех слов его». Эта дискуссия имела и по сей день имеет большое значение. Последние еврейские пророки, равно как и большинство христианских теологов-моралистов, поддерживали точку зрения Амоса. Как говорит Талмуд, заповедь справедливости сильнее всех остальных заповедей вместе взятых. На талмудистах не лежал груз ответственности за целостность государства. Все эти проблемы остались в прошлом, и теперь они могли позволить себе роскошь морального абсолютизма. Во времена же Амасии компромисс между властью светской и духовной был необходимым условием выживания государства. Если всяким пророкам с юга позволить ходить и возбуждать именем Бога классовую ненависть, то общество смертельно ослабеет и окажется во власти внешних врагов, которые, несомненно, сотрут веру Яхве с лица земли. Именно это он имел в виду, когда говорил, что земля не может терпеть горьких слов Амоса. В течение IX века росла мощь Ассирии. Черный обелиск Салманазара свидетельствует, что даже во времена Инуя Израиль был вынужден платить дань. Некоторое время Израилю удавалось откупаться от ассирийцев, играть в союзы с другими малыми странами, чтобы сдержать ассирийскую экспансию. Однако в 745 году до нашей эры на ассирийский трон взошел жестокий Тиглат-Паласар III, который превратил свой и без того воинственный народ в нацию захватчиков. Он провозгласил политику массовой депортации завоеванных территорий. В 740 году в его хрониках можно прочитать: «Что касается Менахема, царя Израиля, то его обуял страх. Он прибежал и принес мне серебро, цветную шерстяную одежду, льняную одежду. Все это я принял как его дань». В 734 году он пробился к побережью, после чего двинулся на юг, к потоку египетскому. Всю элиту, богачей, торговцев, ремесленников, воинов перевозили в Ассирию и там селили. На освободившееся место селили халдейские и арамейские племена из Вавилонии. Затем Тиглат-Паласар двинулся во внутренние районы. Разобщенное изнутри религиозно и социально Северное царство Израиля было неспособно оказывать сопротивление. В 733-34 годах Тиглат-Паласар завоевал Галилею и земли за Иорданом. Оставалась только Самария. Тиглат-Паласар умер в 727 году, но зимой 722-21 годов его преемник Салманазар V захватил Самарию, после чего на следующий год преемник последнего Саргон II завершил демонтаж Северного царства, вывезя оттуда остатки местной элиты и прислав туда колонистов. Как рассказывает Саргон в Харсабадской летописи, «Я окружил там и захватил Самарию, и вывез 27 290 человек там живших. Вторая книга царей горько констатирует: «И переселен Израиль из земли своей в Ассирию, где он и до сего дня. И перевел царь ассирийские людей из Вавилона, и из Куты, и из Аввы, и из Эмафа, и из Сепарваима, и поселил их в городах самарийских вместо сынов Израилевых. И они овладели Самарией и стали жить в городах ее». Имеется много археологических подтверждений этой катастрофы. В Самарии царский квартал был полностью разрушен. Мегидда сравняли с землей, и на его обломках построили новое здание ассирийского типа. Стены Хацора были повалены. Шихем исчез полностью, так же, как и Тирза. Так произошла первая массовая трагедия в еврейской истории. К тому же, после нее не суждено было случиться возрождению. Катастрофическое рассеяние израильских северян было окончательным. Последний, вынужденный исход 10 северных племен в Ассирию, проходил по маршруту из истории в предания. Они существовали впоследствии в еврейских легендах, но в действительности они просто ассимилировались в окружающем арамейском населении, утратив веру и язык. Скрытие их исчезновения помогло распространению арамейского языка к Западу в качестве общего языка Ассирийской империи. В Самарии израильские крестьяне и ремесленники остались на месте, но переженились с переселенцами. Повествуя о всех этих грустных событиях, глава 17 второй книги царей сообщает, что, находясь в ассирийской ссылке, израильская элита продолжала поклоняться Яхве. Они послали одного из своих священников в Вифиль, чтобы наставлять на путь истинных соотечественников, оставшихся без духовного руководства. И вот, что об этом говорится: «Притом сделал каждый народ из своих богов и поставил в капищах высот, какие устроили самаряне». А далее рисуется устрашающая картина смеси религий, которая возникла в Северном царстве. То, каким образом на севере поклонялись Яхве, всегда было подозрительно для иудеи. Это сомнение насчет ортодоксальности северян отражало то разделение израильтян, которое возникло при переселении в Египет, но не исчезло и потом после исхода и завоевания Ханаана. В глазах Иерусалима и его священников северяне вечно путались с язычниками. Падение и последующее расселение Северного царства, а также смешанные браки с пришельцами, использовались как повод для того, чтобы отрицать право самаритян считать себя причастными к израильскому наследию. И впоследствии никогда более не считали самаритян частью избранного народа, который вправе населять землю, обетованную по своему происхождению. Так сложилось, что Север передал религиозное наследие Югу, дабы там зародилась новая фаза развития культа Яхве, процветавшего на юге в последние дни Старого Иерусалима. Когда Самария пала, некоторые грамотные беженцы, избежав депортации, оказались на юге, где их приняли и поселили в Иерусалиме. Один из них принес с собой писание малоизвестного пророка Осии, которые были кем-то на юге отредактированы. Пророчества и записи Осии были сделаны накануне гибели Северного царства. Он первым из израильтян понял, что военный и политический разгром — неизбежное наказание избранного народа, Богом, за язычество и моральный упадок. В прекрасно написанном, а зачастую и поэтическом тексте он предсказывает падение Самарии. Бог разобьет их идолов. Так как они сеяли ветер, то и пожнут бурю. А всех ранее веровавших в Яхве, но впавших в грех, он предупреждает: «Вы возделывали нечестие, пожинаете беззаконие». Осия – фигура загадочная. А в некоторых отношениях его писание – наименее понятная часть Библии. Его тон мрачен и полон пессимизма. Однако у него хватало сил, и это стало характерным для многих еврейских писателей, донести до читателей, что, как бы тяжело он ни страдал, но сохранил неугасимую искру надежды. Не исключено, что он – перевоспитавшийся любитель выпивки и женщин. Он сокрушается. Блуд, вино и напитки завладели сердцем их. Сексуальность в особенности им осуждается. Он говорит, что Господь повелел ему жениться на блуднице Гомерь и взять себе детей блуда. Здесь Гомерь одновременно олицетворяет ритуальных проституток языческих храмов и Израиль, изменивший истинному супругу, Яхве, отдавшись Ваалу. Он осуждает буквально все институты Севера. По его мнению, лучше бы Север вообще никогда не существовал как таковой, поскольку Израиль и Иудея должны быть едины. Политические решения бесполезны, а резня, устроенная Инуем, безнравственна. Организованная структура священнослужителей – позор. Как разбойники подстерегают человека, так сборище священников убивают на пути в Шихем и совершают мерзости. Не лучше и школы прорицателей при царских святилищах и в иных местах. И пророк падает с тобою ночью. Глуп прорицатель, безумен, выдающий себя за вдохновенного. Таким образом, Израиль и его существующие институты обречены, и суждено ему изгнание. Однако, по большому счету, это не имеет решающего значения, поскольку Бог все же любит свой народ. Он наказывает, но он же и прощает. Он уязвил, и он исцелит нас, поразил и перевяжет наши раны. И добавляет пророческую фразу. «В третий день восставит нас, и мы будем жить пред лицом Его». Важна не материальная подготовка, а изменения в людских сердцах. Именно любовь к Богу, ответ на Его любовь к нам, станут гарантией возрождения Израиля и позволят тем, кто остался очищенным и просветленным, понести веру в будущее. Это замечательное послание, в котором впервые израильский мыслитель рассматривает вопрос о религии сердца, никак не привязанное к конкретному государству и общественному устройству. Было воспринято Иудеей, которая была в ужасе от падения своего северного соседа и опасалась, что ее постигнет та же участь. Иудея была более бедной, чем север, более сельской. Здесь слабее было влияние военно-политической верхушки. Она была ближе к корням культа Яхве, хотя, как свидетельствует и Библия, и результаты раскопок в Иерусалиме в 1961-67 годах, имело место некоторое сползание в сторону язычества. Большую роль здесь играл простой народ – амгарец. Впервые он вышел здесь на историческую сцену в 840 году до нашей эры, свергнув деспотическую, вдовствующую царицу Гафолию, которая захватила трон и установила в храме культ Ваала. Вторая книга царей дает ясно понять, что последовавшая затем реставрация законности позволила вернуться и к принципу теократической демократии. Ибо народным восстанием руководил священник Иодай, который настаивал на том, что народ следует признать в качестве политической силы и субъекта права. И заключил Иодай завет между Господом и между царем и народом. Подобное соглашение было в то время невозможно ни в одной стране на Ближнем Востоке. Даже Греция вышла на этот уровень намного позже. И когда на Иудею, в свою очередь, пала тень экспансии, амгарец получил право выбирать себе царя, если ситуация с престолонаследием сомнительна. Когда Израиль пал, царь Иудеи Эзекия чья профессиональная армия была небольшой и сильно уступала посаженной на колесницы былой армии Севера, воспользовался народной поддержкой, чтобы заново укрепить Иерусалим, построив новую стену вдоль западного гребня. И ободрился он, и восстановил всю обрушившуюся стену, и поднял ее до башни, и извне построил другую стену. Он также подготовился к осаде города ассирийцами, отведя через Шилаамский тоннель, по которому вода из источника Гихон подавалась в емкость, вырубленную в скале, дополнительный канал, перепускавший избыток воды в Кедронский ручей. Теперь горожане могли пользоваться водой из емкости так, что осаждающие не знали бы об этом. Эти работы тоже описаны в Библии, причем факт их приведения был подвержен при обследовании тоннеля в 1867-70 годах. На стене была обнаружена надпись на иврите, сделанная по завершении работы. Вот как пробивали туннель. Проходчики работали кирками, идя навстречу друг другу. Когда им оставалось пробить 3 локтя, примерно 1,5 метра, они услышали, как один человек обращается к другому, потому что в скале по правую руку и по левую руку оказались трещины. И в день окончания проходки проходчики продолжали пробиваться навстречу друг другу, кирка против кирки. И вода потекла из источника в бассейн на расстоянии 1200 локтей, 500 метров. И Иерусалим сумел выдержать жестокую осаду, которая подверг его ассирийский царь Синнахерим в 701 году до нашей эры. Причем спасение пришло не столько от новых стен и бассейна с водой, сколько от внезапной вспышки бубонной чумы, которую мыши занесли в лагерь ассирийцев. Позднее это событие было описано греческим историком Геродотом. Во 2 книге царей это названо чудом. И случилось в ту ночь. Пошел ангел Господень и поразил в стане ассирийском 185 тысяч. И встали поутру, и вот все тела мертвые. Правители Иудеи пытались также обеспечить безопасность, вступая в союз с небольшими соседними государствами, а также с большим, но слабым Египтом, этой, как насмехались ассирийцы, тростью надломанной, которая, если кто опрется на нее, войдет ему в руку и проколет ее. Однако постепенно и правители, и граждане Иудеи стали связывать свою политическую и военную судьбу с состоянием своей религии и морали. Все шире стало распространяться мнение, что спасти народ может только вера и труд. Однако концепция религиозного решения проблемы национального выживания прямо противоположна идее, что привела Израиль к монархии в дни вторжения филистимлян, сама вела Иудею в 2 направлениях. Как лучше всего умилостивить Яхве? Священники Иерусалимского храма настаивали, что лучше всего это сделать, покончив раз и навсегда с культовыми мероприятиями в горных капищах и в провинциальных храмах и сосредоточив отправление культа в Иерусалиме, где можно сохранять ортодоксальный подход во всей его чистоте. Процесс ускорился в 622 году до нашей эры, когда при ремонте храма первосвященник Хилькия обнаружил древнюю книгу, то ли оригинальный текст Пятикнижия, то ли 1 книгу Второзакония, где приведен текст Завета между Богом и Израилем и в довершение всего ужасающее проклятие главы 28. Это открытие вызвало панику. Оно как будто подтверждало пророческие предупреждения Осии и показывало, что юг ожидает та же судьба, что и север. Царь Иосия разорвал одежду и приказал полностью реформировать культ. Все статуи были изломаны, Высоты разрушены, жрецы языческих, неортодоксальных и еретических культов убиты, а кульминацией фундаменталистской реформы явились общенациональные торжества по случаю Пасхи, причем такие, каких Иерусалим еще не видывал. Парадоксально, но больше всех от возвращения к национальным религиозным истокам выиграл Иерусалимский храм, который сам явился в свое время полуязыческой новацией Соломона. Власть его священников резко возросла, и он стал общенациональным или, во всяком случае, официальным арбитром в вопросах веры. Однако в этот предзакатный период появилась и стала выражаться вторая неофициальная линия. Она указывала прямо противоположный путь к спасению, который в конце концов оказался верным. Осия писал о силе любви и призывал к изменениям в сердцах людей. Один его молодой современник, южанин, пошел дальше в этом направлении. Исаия жил в то время, когда Северное царство находилось при смерти. В отличие от большинства библейских героев, он не был рожден в бедности. Согласно Вавилонскому Талмуду, он был племянником иудейского царя Амассии. Однако идеи его были популистскими и демократическими. Он не верил ни в армии и крепостные стены, ни в царей и величественные храмы. Его деятельность знаменует тот момент, когда начинается духовная перестройка израильской религии, которая от конкретного места и времени уходит в некую универсальную плоскость. Книга Исаии делится на две части. Главы с 1 по 39 посвящены его жизни и пророчествам в период 740-700 годов до нашей эры. Главы 44-46 Дейтера Исаия относятся к гораздо более позднему времени. Историческая связь между этими двумя периодами не очень ясна, хотя развитие идей выглядит достаточно логично. Исаия был не только самым замечательным из пророков, его по праву можно считать величайшим автором в Ветхом Завете. Очевидно, он был выдающимся проповедником, однако похоже, что свои выступления он стремился записывать. Эти тексты были записаны очень рано и остались самыми популярными из всего Святого Писания. Среди текстов, найденных в Кумране после Второй мировой войны, был пергаментный свиток 7-метровой длины, где полностью воспроизведена книга Исаии в виде 5 столбцов на иврите. Это самая объемистая и лучше всего сохранившаяся библейская рукопись, какой мы располагаем. Древние евреи любили его искрометную прозу с яркими образами, многие из которых с тех пор перекочевывали в литературу всех цивилизованных народов. Но важнее языка была мысль, ибо Исаия настойчиво продвигал человечество к новым моральным открытиям. Все темы у Исаии взаимосвязаны. Подобно Осии, он стремится предупредить о катастрофе. «Сторож, сколько ночи?» — он спрашивает. «Сторож, сколько ночи?» Глупые люди не обращают внимания. Они говорят: «Будем есть и пить, ибо завтра умрем». Или они возлагают свои надежды на крепости и союзы. Вместо этого они должны повиноваться Богу, который приказал: «Содержи дом свой в порядке». Это означает моральную перестройку в сердце, внутреннее реформирование личностей и общества. Целью должна быть социальная справедливость. Люди должны прекратить погоню за богатством как главной целью жизни. «Горе вам, прибавляющие дом к дому, присоединяющие поле к полю, так что другим не остается места». Бог не потерпит угнетения слабого. Он требует: «Что вы тесните народ мой и угнетаете бедных?» — говорит Господь, Господь Саваоф. Вторая тема Исаии – покаяние. Если в сердце своем человек изменился, Господь всегда прощает. «Тогда придите и рассудим», – говорит Господь. «Если будут грехи ваши, как багряные, как снег убелю». Чего Бог хочет от человека? Это признание и ответного действия за его святость. «Свят, свят, свят Господь Саваоф! Вся земля полна славы Его!» И Исаия представляет, как ангелы касаются уст человеческих горящим углем, чтобы выжечь грех. А когда изменится сердце грешника, и он станет стремиться не к богатству и власти, а к святости, то тут выдвигается на первый план третья тема Исаии – идея наступления века всеобщего мира, когда люди перекуют мечи свои на орала и копья свои на серпы. Не поднимет народ на народ меча и не будут более учиться воевать. И в эту эпоху мира возвеселится пустыня и расцветет, как нарцисс. Исаия, однако, не просто проповедует новую этическую систему. Происходя из народа, которому присуще чувство историзма, он видит волю Бога, причину и следствие, грехи покаяния, которые поступательно и целенаправленно следуют друг за другом. Он демонстрирует свое видение будущего, и оно населено вполне различимыми персонажами. И в этот момент он открывает свою четвертую тему – идею не просто коллективного отказа от греха, но и специфической фигуры Спасителя. «Се дева во чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему – Эммануил». Этот младенец будет играть в эпоху мира довольно специфическую роль. Тогда волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с козленком. И теленок, и молодой лев, и вол будут вместе, и малое дитя будет водить их. Но он будет также и великим правителем, ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его. И нарекую имя ему — чудный советник, Бог крепкий, отец вечности, князь мира. Исаия не только писал, но и проповедовал в храме. Он, однако, не вел разговоров об официальном религиозном культе, о бесконечных жертвоприношениях и церемониях. Речь шла о религиозной этике, о том, что в сердце каждого. Он обращался к народу через голову священнослужителей. Согласно Талмуду, принято считать, что он был убит в годы царствования идолопоклонника Манассии. Но его не слишком привечала и ортодоксальная церковь. В израильской литературе все более явственно начинает звучать тема жертвенности. Во второй части книги Исаии появляется новый персонаж, который как-то связан с фигурой Спасителя из первой части. Это страждущий раб, который принимает на себя грехи всего общества и, жертвуя собой, искупает их. К тому же он олицетворяет собой Мессию избранной нации и ведет ее к триумфальному завершению. Этот страждущий раб, как эхо, повторяет собственный голос и судьбу Исаии. И две половины этой книги сливаются воедино, хотя, по-видимому, записаны они были с перерывом примерно в два столетия. В целом, книга Исаии знаменует собой заметное движение религии Яхве к зрелости. Она теперь сосредоточивается на справедливости и рассудительности как нации, так и отдельной души. Особенностью Дейтера Исаии является то, что основной акцент делается на роли личности как носителя веры, вне связи с зовом племени, расы, нации. Не только Илия, но и каждому из нас следует слушать тихий, спокойный голос совести. Это составная часть открытия личности, гигантский шаг вперед в самопознании человека. Греки вскоре тоже начнут двигаться в этом направлении. Но предтечами его все же были израильтяне, или, как мы позднее будем называть их, евреи. Более того, в отличие от греков, под влиянием Исаии, израильтяне двигались в направлении чистого монотеизма. В ранних частях Библии есть много мест, где Яхве предстает пред нами не столько в виде единственного Бога, сколько в качестве самого сильного, который может действовать и на территории других богов. Во второй части книги Исаии, однако, существование других богов отрицается вовсе, причем с позиции не только практических, но и идеологическо-теоретических. «Я первый, и я последний, и кроме меня нет Бога». Более того, здесь четко говорится, что Бог универсален, вездесущ и всемогущ. Он является побудительной силой истории, причем единственной. Он создал Вселенную, Он управляет ей, Он положит ей конец. Израиль — составная часть Его плана, впрочем, как и все остальное. Так что, если ассирийцы нападают, это происходит по Его указанию. Если вавилоняне отправляют целую нацию в изгнание, на то тоже Божья воля. Вышедшая из пустыни религия Моисея начинает зреть и превращаться в сложную мировую веру, которой все человечество сможет адресовать свои вопросы. Мы можем не сомневаться, что послание Исаии стало проникать в людское сознание еще до падения Иерусалима. Но в последние десятилетия перед катастрофой к его мощному голосу присоединился еще один, причем живой, может быть, менее поэтичный, но столь же проникновенный. Мы знаем об Иеремии больше, чем о любом другом авторе времен, предшествовавших изгнанию, потому что он диктовал свои проповеди и автобиографию своему ученику Баруху. Его жизнь тесно переплеталась с трагической историей Отечества. Он был вениамитянином из семьи священника, жившей в деревне на северо-восток от Иерусалима. В 627 году он сам начал проповедовать в традициях Осии и, может быть, в какой-то степени Исаии. Он видел свою нацию прискорбно грешной и обреченной. У народа сего сердце буйное и мятежное. Как и у Осии, у него не было времени для дискуссий с клерикалами-верхами, будто священники, книжники, мудрецы или прихрамовые пророки. Пророки пророчествуют ложь, и священники господствуют при посредстве их. И народ мой любит это. Что же вы будете делать после всего этого? Он считал, что религиозная реформа в пользу главного храма, проведенная Иосией, закончилась полным провалом, и вскоре после смерти царя, в 609 году до нашей эры, он отправился в храм и выступил там с проповедью, изложив свои соображения. В результате его чуть не убили и запретили появляться вблизи храмового квартала. И родная деревня, и семья отвернулись от него. Он то ли не мог, то ли не желал жениться. В своем одиночестве и изоляции он продолжает писать, но в писаниях его можно обнаружить признаки паранойи. «Проклят день, в который я родился». И снова. «За что так упорно болезнь моя, и рана моя так неисцельна?» Ему чудилось, что его окружают враги, которые составляют замыслы против меня, и что я, как кроткий агнец, ведомый на заклание. Какая-то правда в этом была. Не только и Иеремии запретили проповедовать, но и писания его были сожжены. Эту непопулярность можно понять. Потому что во время, когда враг с севера, как он называл его, Навуходоносор, и его армия угрожали все более и все царство пыталось найти способ, как избежать несчастья, оказалось, что Иеремия выступает с пораженческими проповедями. Он утверждал, что народ и его правители сами виноваты в грозящей опасности в силу зла, которое творили. Враг же – просто инструмент Божьей кары, а потому должен победить. Это казалось черным фатализмом, отсюда и термин «Иеремиада». Но его современники упустили из виду другую часть его послания – основание для надежды. Потому что Иеремия говорил, что разрушение царства – это еще не все. Израиль все равно остается избранным Богом, и он может выполнить свое предназначение в изгнании и ссылке с тем же успехом, что и в пределах своего миниатюрного национального государства. Связь Израиля с Богом переживет поражение, поскольку она неуловима, неосязаема, а потому и нерушима. Иеремия вовсе не проповедовал отчаяние. Напротив, он готовил своих братьев-израильтян к тому, чтобы достойно встретить отчаяние и преодолеть его. Он пытался научить их, как стать евреями, подчиниться силе завоевателя и приспособиться к ней, извлечь максимум возможного из неблагоприятной обстановки и лелеять в своем сердце веру в конечную справедливость Бога. Был необходим урок, поскольку уже виден конец первого содружества. За 3 года до службы Иеремии в храме внезапно пала Ассирийская империя, и оставшийся после нее вакуум и был заполнен новой державой – Вавилоном. В 605 году до нашей эры Вавилон выиграл решающую битву при Карчемише, уничтожив армию Египта. Сломанный тростник. В 597 году до нашей эры пал Иерусалим. Находящаяся в Британском музее Вавилонская хроника отмечает: в 7 году, в месяц Кислев, Навуходоносор собрал свои войска и, пройдя до страны Гатти, осадил город Иудею, после чего на 2-й день месяца Адар взял город и пленил царя. Назначив там своего царя, он взял большую дань и отправил ее в Вавилон. Это дает нам точную дату – 16 марта. Вторая книга царей добавляет, что царь Иудеи Иехония был взят в Вавилон вместе со всем Иерусалимом, всеми князьями и всем храбрым войском. 10 000 было переселенных. И всеми плотниками и кузнецами. Никого не осталось, кроме бедного народа земли. Все золотые сосуды в храме Господнем были изломаны и унесены. Но на этом не кончились горести Иудеи. При Сидекии, который был посажен вавилонянами на трон и присягнул им на верность, город был отстроен, но затем снова подвергся осаде. В 1935 году археолог Старки произвел раскопки ворот Лахиша и обнаружил там клинописные тексты, известные теперь под названием «Лахишских писем». Они относятся к осени 589 года до нашей эры и представляют собой донесения, которые были направлены с дальних постов в штаб буквально в последние дни свободы Иерусалима. В одном из них упоминается некий пророк, возможно, сам Иеремия. Другое констатирует, что последними еще не занятыми израильскими анклавами остаются Иерусалим, Лахиш и Осека. В 587-586 годах стены Иерусалима были проломлены, и голодный город пал. На глазах у Сидекии были умерщвлены его дети, после чего ему выкололи глаза. Такова была обычная процедура наказания неверного вассала. Был разрушен и храм, и крепостные стены, и дома великого города, обломки построек старого города Милла, который существовал еще до прихода Давида, были свалены во враг. Была, однако, существенная разница между вавилонским завоеванием Иудеи и броском ассирийцев на север. Вавилоняне были менее жестоки, они не занимались колонизацией. С востока не переселялось чужих племен, в земле обетованной не сооружалось языческих святилищ. Простой народ, амгарец, остался без своих вождей, но вполне мог хранить верность своей религии. Более того, когда в 588 году до нашей эры были покорены вениамитяне, их не стали отправлять в изгнание и оставили нетронутыми города Гивеон, Миспу и Вифиль. Но, конечно, нация была рассеяна. Многих высылали, многие бежали, кто на север, кто в Самарию, в Эдом, Маав, кто в Египет. Среди них был и Иеремия. В последние дни Иерусалима он проявил храбрость и упорство, настаивая, что сопротивление бесполезно, а Навуходоносор — слуга Божий, посланный, чтобы наказать Иудею за грехи. Его взяли под стражу. После падения города он пожелал там остаться и разделить судьбу бедняков. Однако группа сограждан силой увела его с собой и заставила поселиться вблизи египетской границы. Там он и жил до глубокой старости, продолжая обличать грехи, которые вызвали наказание Господне, и выражая свою веру в тех, кто остался малым числом и станет свидетелем того, как история подтвердит его правоту. Так продолжалось, пока не затих его голос, голос первого еврея. Часть вторая. Иудаизм. Среди первой партии, высланной в Вавилонию в 597 году до нашей эры элиты, был высокопоставленный и ученый священник по имени Иезекииль. Жена его умерла во время последней осады города, а сам он жил и умер в одиночестве на реке Хавар вблизи Вавилона. Однажды, когда он в горечи и тоске сидел на берегу, его посетило божественное видение. Бурный ветер шел от севера, великое облако и клубящийся огонь, и сияние вокруг него, а из средины его как бы свет пламени из средины огня. Это первое из его видений, описанных в Библии, уникальных тем, что у Иезекииля буквально не хватало слов, чтобы описать свои зрительные ощущения. Яркий, слепящий свет отдает то топазами, то сапфирами, то рубинами. Одна за другой следуют вспышки, летят искры, яростный огонь слепит и обжигает, и так далее. Его большая книга запутана и непоследовательна, полна пугающих сновидений и образов, угроз и проклятий. Он один из величайших библейских авторов и к тому же самых популярных как в прошлые времена, так и впоследствии. Однако он, видимо, против своей воли окружен таинственностью. «И почему, — спрашивает он, — я все время должен говорить загадками?» Однако именно этот таинственный и страстный человек выводит для собеседника четкую и твердую установку. Спасение только в чистоте веры. Все государства, империи, троны по большому счету ничего не значат. Они падут по воле Божьей. Значение имеет только сотворенный Богом по своему образу человек. Иезекииль описывает, как Господь привел его в поле, полное костей, и спросил: «Сын человеческий, а живут ли кости сии?» После чего перед его потрясенным взором кости стали греметь, сближаться. Бог покрыл их жилами, плотью и кожей, вложил в них дух, и они ожили и стали на ноги свои. Весьма-весьма великое полчище. Позднее христиане интерпретировали эту страшную сцену как образ воскресения мертвых.
Но для Иезекииля и его аудитории это был символ возрождения Израиля. Точнее, Израиля, более близкого к Богу, более зависимого от Него, чем когда-либо прежде, где каждый мужчина и каждая женщина созданы Богом, лично ответственны перед Ним и всю свою жизнь с самого рождения повинуются Его законам. Если Иеремия был первым евреем, то именно Иезекииль и его видения дали движущий импульс формированию иудаизма. Изгнание неизбежно означало разрыв с племенным прошлым. И действительно, к этому времени с десяток племен уже физически исчезли. Иезекииль, подобно Осии, Исаии и Иеремии, настаивал, что те беды, которые обрушились на евреев, являются непосредственным и неизбежным результатом прегрешений против закона Божьего. Но в то время, как прежние историки и пророки выделяли чувство коллективной вины и возлагали всю вину на царей и вождей, то теперь, в изгнании, евреям было некого винить, кроме самих себя. Бог, как писал Иезекииль, больше не наказывает людей коллективно за грехи их вождя или нынешнее поколение за ошибки предков. «Пока я живу, — громогласно объявил Господь, — не следует верить старой пословице израильтян насчет того, что отцы ели кислый виноград, а у детей на зубах оскомина. Она устарела, ее необходимо отвергнуть, ибо вот все души мои, — сказал Господь Иезекиилю, и каждая пред ним несет персональную ответственность. Душа согрешающая, та умрет. Разумеется, идея личности всегда присутствовала и в религии Моисея, поскольку она была неразрывно связана с верой в то, что каждый создан по образу Божьему. Эта идея получила мощную поддержку в изречениях Исаии. У Иезекииля она стала доминирующей, в результате чего значимость личности стала самой сутью еврейской религии. Отсюда проистекало много последствий. Между 734 и 581 годами до нашей эры произошло 6 крупных депортаций израильтян. Очень многие сами бежали в Египет и другие районы Ближнего Востока. С этого момента большинство евреев всегда уже жило за пределами земли обетованной. Разбросанные, лишенные руководства и поддержки, какую могли бы обеспечить государственные структуры, евреи были вынуждены искать какого-либо альтернативного способа сохранить свою идентичность. И они обратились к своим писаниям, законам и летописям. Начиная с этого времени, мы все больше слышим о книжниках. До тех пор они выполняли просто функции писцов-секретарей, как барух, которые записывали речи великих мира сего. Теперь же они превратились в важную касту, которая записывала устные предания, копировала драгоценные свитки, спасенные из разрушенного храма, приводили в порядок и редактировали материалы из архивов. В течение какого-то времени они имели большую значимость, чем даже священники, которые были лишены храма, где могли бы демонстрировать собственную славу и незаменимость. Условия изгнания в каком-то смысле содействовали деятельности книжников. Вообще, отношение к евреям в Вавилоне было удовлетворительное. В табличках, найденных в древнем городе возле ворот Иштар, приводится ежедневный рацион пленников, среди которых фигурирует Иохин, царь страны Яхуд, то есть Иехония. Некоторые евреи стали купцами. Появились первые рассказы об успехах, достигнутых в диаспоре. Часть прибылей от торговли шла на финансовую поддержку книжников и их работы, направленные на сохранение веры евреев. Если личность несет ответственность за соблюдение закона, она, по крайней мере, должна знать закон. Поэтому следует не только записывать его текст и снимать с него копии, но и изучать. В результате, именно во время исхода, простые евреи стали впервые вовлекаться в регулярное соблюдение обрядов. Установка на обрезание, которая четко отличала их от окружающих язычников, проводилась в жизнь неукоснительно, и этот акт превратился в церемонию и стал частью еврейского образа жизни и религиозной обрядности. Концепция субботы, подкрепленная тем, что они почерпнули из вавилонской астрономии, стала кульминацией еврейской недели, а слово «шаббетай», изобретенное во время исхода, стало самым популярным термином. Еврейский год оказался впервые пронизан регулярными праздниками. На Пасху праздновали основание еврейской нации, на Пятидесятницу – дарование законов, с которых пошла их религия. Праздник Кущей знаменовал блуждание по пустыне, которые свели воедино нацию и религию. Когда же в сердцах евреев закрепилось сознание личной ответственности, они стали также праздновать Новый год в память о сотворении, а День Искупления – как символ ожидаемого суда. И вновь наука и календарь вавилонян помогли придать этой годичной системе праздников регулярность и постоянство. Именно в изгнании правила веры приобрели первостепенное значение – чистота, гигиена, диета. Законы отныне стали штудировать, зачитывать во всеуслышание, заучивать. По-видимому, к этому времени относятся данные нам указания второзакония. «И да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня, в сердце твоем. И внушай их детям твоим, и говори об них, сидя в доме твоем, и идя дорогою, и ложась, и вставая. И навяжи их знак на руку твою, и да будут они повязкою над глазами твоими. И напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих». Именно в изгнании евреи, лишенные своего государства, обратились к номократии, добровольно подчинившись власти закона, которую можно было проводить в жизнь только при общем согласии. Ранее ничего подобного в истории не наблюдалось. Исход был непродолжительным в том смысле, что длился всего полстолетия после окончательного падения Иудеи. Однако созидательное значение его было огромно. Здесь мы подходим к очень важному моменту в истории евреев. Как уже отмечалось, взаимоотношения религии и государства в Израиле характеризуются внутренним конфликтом. С точки зрения религии, еврейская история формировалась в течение четырех основных периодов – при Аврааме, при Моисее, во время исхода и вскоре после него – и последний, последовавший за разрушением второго храма. Первые два породили религию Яхве, во вторые два сложился и сформировался иудаизм как таковой. Но ни в один из этих периодов у евреев не было собственного независимого государства, хотя следует признать, что во времена Моисея ими никто посторонний не правил. И наоборот, следует обратить внимание на то, что когда израильтяне, а позднее евреи, перешли к процветающей оседлой жизни и самоуправлению, им оказалось чрезвычайно тяжело сохранить свою религию в чистоте и неприкосновенности. Разложение началось вскоре после завоеваний Иосифа. Затем оно возникло при Соломоне, причем проявлялось и в Северном, и в Южном царствах, в особенности при сильных и богатых царях в добрые времена. Картина в точности воспроизвелась при хасмонитянах, а также при монархе Ироде Великом. В годы самоуправления и процветания У евреев всегда наблюдалась тяга к религиям соседей, будь то кананитяне, филистимляне, финикийцы или греки. И только в дни бедствий они решительно сплачивались вокруг своих принципов и максимально мобилизовали свое исключительное религиозное воображение, оригинальность, ясность и усердие. Видимо, в такие периоды, когда у них не было своего государства, и все соблазны и обязанности, связанные с властью, ложились на плечи других, евреи охотнее повиновались закону и были более богобоязненны. Иеремия первым ощутил вероятность того, что безвластие и добродетель связаны между собой, вследствие чего чужое правление может быть предпочтительнее своего. Он приближается к концепции того, что государство неизбежно есть зло. Эти идеи глубоко коренились в израильской истории, восходя еще к назаритянам и реховитянам. Они, по сути, внутренне присущи яхвеизму, ибо, согласно ему, правителем является не человек, но Бог. В Библии неоднократно можно встретить намеки на то, что целью добродетели является ликвидация порядка, установленного людьми. «Всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизится». В главе 2 первой книги Самуила «Царств» его мать Анна поет торжествующий гимн подчинению во имя Бога, святой революции. «Из праха подъемлет он бедных, из брения возвышает нищего, посаждая с вельможами». Позднее эта же тема звучит у Девы Марии в «Магнификате». Евреи были той закваской, что вызывало разложение существующего строя, источником общественных перемен. Так откуда у них взяться порядку и вообще обществу? И вот, начиная с этого момента, мы можем отметить у евреев существование менталитета исхода, диаспоры. На смену Вавилонской империи пришел Персидско-Медийский союз, созданный Киром Великим, у которого не было ни малейшего желания удерживать евреев. Однако многие из них, а может быть даже большинство, предпочли остаться на территории Вавилонии, которая в течение 1500 лет была великим центром еврейской культуры. Другие еврейские общины осели в Египте, причем не возле границы, как Иеремия, а даже вблизи первого порога на Ниле, там, где остров Элефантина. Среди документов сохранилось письмо на папирусе, в котором тамошняя еврейская община просит разрешения восстановить свой храм. Даже среди вернувшихся в Иудею были люди, настроенные на жизнь в эмиграции. Они были солидарны с Иеремией в том смысле, что в исходе есть некое позитивное начало, по крайней мере до того дня, когда займется рассвет идеальной непорочности. Они жили на краю пустыни и считали себя внутренними изгнанниками в земле Дамасской, символизировавшей для них убежище, дарованное Богом Яхве. Там они ждали доброго времени, когда звезда и святой вождь укажут им путь возврата в Иерусалим. Эти изгнанники были потомками реховитян и предшественниками кумранской секты. Не исключено, что сам Кир Великий, персидский царь, был подстрекателем возвращения. Религиозные воззрения персидского правящего класса носили этический и универсалистский характер, в противоположность нетерпимому узкому национализму его имперских предшественников. Сам Кир был приверженцем зороастризма и верил в единое, вечное, благодетельное существо, Создателя всего через Святой Дух. При Кире в Персии была выработана имперская религиозная политика, коренным образом отличавшаяся от ассирийской и вавилонской. Персы были готовы уважать религиозные верования подчиненных народов при условии, что они не противоречат признанию их власти. По-видимому, Кир считал своим религиозным долгом воспрепятствовать безжалостным депортациям и разрушению храмов, которыми прославились его предшественники. На так называемом цилиндре Кира, который был найден в XIX веке в развалинах Вавилонского дворца и хранился в настоящее время в Британском музее, он так излагает свою политику. «Я, Кир, царь мира, великий бог Мардук радуется моим благочестивым деяниям. Я собрал все народы и вернул их к прежнему местожительству, а также к их богам. По повелению великого бога Мардука я вернул им их святилище. Так пусть же все возвращенные мной в свои дома боги молятся каждодневно за продление моих дней». Согласно книге пророка Исаии, написанной приблизительно в это время, на эту реставрацию Кир был подвигнут непосредственно Господом, и Кир, соответственно, именуется его помазанником. В книге книжника Эздры Кир говорит вавилонским евреям касательно их возвращения. «Все царства земли дал мне Господь, Бог Небесный, и Он повелел мне построить Ему дом в Иерусалиме, что в Иудее. Кто есть из вас, из всего народа Его, да будет Бог Его с ним. И пусть Он идет в Иерусалим, что в Иудее, и строит дом Господа, Бога Израилева». Несмотря на поддержку и приказ Кира, первая попытка возврата в 538 году до нашей эры при одном из сыновей свергнутого царя Иоакима оказалась безуспешной из-за сопротивления, которое оказали оставшиеся в Иерусалиме бедные евреи. Амгаарец. Последние, объединившись с самарянами, эдомитянами и арабами, не дали переселенцам возвести стены. Вторая попытка была предпринята в 520 году до нашей эры при полной поддержке Дария, сына Кира. Ею руководил Зарававель, авторитет которого, как потомка Давида, дополнительно подкреплялся официальным назначением на должность персидского губернатора Иудеи. Согласно Библии, с ним вернулось 42 360 изгнанников, в том числе много священников и книжников. Так, на сцене Иерусалима появилась новая группировка ортодоксов иудаизма, которая группировалась вокруг официально разрешенного храма, работы по сооружению которого начались немедленно. Он выглядел гораздо скромнее, чем храм Соломона, как отмечается в главе 2 книги пророка Агея, хотя снова использовалась кедровая древесина из Ливана. Самаритянам и другим евреям, считавшимся еретиками, не разрешили принять участие в строительстве. Им было сказано: «Не строить вам вместе с нами дом нашему Богу». Поселение вернувшихся изгнанников отнюдь не процветало, возможно, в результате их сектантского поведения. В 458 году до нашей эры их усилила третья волна переселенцев во главе с Эздрой, священником и книжником, который отличался большой ученостью и авторитетом и безуспешно пытался разрешить юридические проблемы, порождавшиеся ересью, смешанными браками и спорами вокруг собственности на землю. В конце концов, в 445 году до нашей эры к нему присоединился мощный контингент, возглавленный видным персидским деятелем Ниемией, евреем по национальности, которому было поручено управлять Иудеей и превратить ее в автономную политическую единицу в рамках империи. Этой четвертой волне удалось наконец добиться стабильности поселения. Это в основном заслуга Ниемии, человека активного, дипломата и государственного деятеля, под руководством которого были быстро воздвигнуты стены Иерусалима, что позволило создать там безопасный анклав, с территории которого можно было руководить процессом репатриации. Как ему удалось это, он рассказывает в своих мемуарах, прекрасном образчике еврейской исторической литературы. Из них мы узнаем о первом обследовании разрушенных стен, которое тайно производилось под покровом ночи. О том, кто персонально принимал участие в строительстве и его личном вкладе, об отчаянных попытках аравитян, арабов, аманитян и других помешать работе, о ее продолжении под усиленной охраной. Каждый из строивших припоясан был мечом по чреслам своим. И так они строили. Причем каждую ночь строители возвращались в город. И ни я, ни братья мои не снимали с себя одеяния своего. У каждого были под рукой меч и вода. О ее триумфальном завершении. Неемия сообщает, что вся работа была завершена за 52 дня. Отстроенный заново город был меньше, чем при Соломоне, беднее и поначалу был малолюден. Как пишет Неемия, город был пространен и велик, а народа в нем было немного, и домы не были построены. Туда со всей Иудеи привезли семьи, отобранные по жребию. Энергия и предприимчивость Неемии были образцом для подражания еврейских активистов, которые заселяли Палестину в XX веке. Однако после завершения его деятельности внезапно воцарилось полное спокойствие и тишина. Годы с 400 по 200 до нашей эры – потерянная эпоха в еврейской истории. Такое впечатление, что в это время не было ни великих радостей, ни великих бедствий, которые евреям бы хотелось отразить в летописи.